равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. После небольшого перерыва мы продолжаем цикл радиопередач «Беседы с психологом». Сегодня с вами я, заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Самсонова Мария Сергеевна, и клинический психолог, семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова. Тема беседы – забота о себе с психологической точки зрения.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Добрый день, Анастасия Алексеевна. И традиционно первый вопрос. Что такое забота о себе с психологической точки зрения?
Забота о себе – это важный параметр психического функционирования, по которому мы можем судить, как человек относится к себе, какие взаимоотношения у него сложились с собой в течение всей жизни. Мы можем опираться на такие параметры, как понимание себя, умение распознавать свои чувства, желания, уметь поддержать себя в трудную минуту. И, на мой взгляд, лучше всего и понятней такую сложную тему представил Эрик Бёрн в своей классической книге «Игры, в которые играют люди». Это основатель транзактного анализа, и он очень хорошо показал, что психика человека условно делится на три составляющие. Это внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый. И вот в норме забота о себе выглядит таким образом, что внутренний родитель, любящий, он принимает внутреннего ребенка, принимает его вот как раз чувства, так как внутренний ребенок как раз и отвечает за жизнь, за чувства, за радость, за удовольствие, за какие-то желания. И имея внутри вот такого любящего родителя, человек принимает себя, да, таким образом мы видим, ну, некоторое такое благополучие в этой сфере.
Анастасия Алексеевна, а почему некоторым людям трудно позволить заботиться о себе без чувства вины?
Скорее всего, люди, которые пытаются о себе заботиться, но при этом испытывают вину, имеют какой-то внутренний конфликт. Желание заботиться о себе – это очень естественная потребность, но, скорее всего, в процессе воспитания, в процессе становления эта потребность была задавлена такими установками. Твои чувства не важны. То, что ты чувствуешь и хочешь, это нелепо, это странно, ну, какими-то обесценивающими эпитетами сопровождается. Поэтому вот конфликт этот и случается, когда я хочу о себе заботиться, хочу получать удовольствие от жизни. Вот как раз вместо любящего родителя такие люди по большей степени внутри себя имеют критикующего родителя, который не позволяет, обесценивает, да, вот это желание заботиться о себе.
Правильно ли я вас поняла? Все мы прекрасно знаем, что такое забота о себе с физиологической точки зрения. Это занятие своим телом, гигиена какая-то, зарядка. А вот психологическая забота – это все-таки не настолько очевидное понятие.
Совершенно верно, да. Это сложное понятие, и мне бы вот сегодня хотелось, чтобы наши радиослушатели хотя бы немножко прикоснулись к этому понятию.
То есть, в принципе, так же, как физиологическая забота, психологическую заботу следует воспитывать в себе.
Да, человек учится всю жизнь, поэтому никогда не поздно это делать. И, ну, как я уже выше сказала, самый главный параметр заботы о себе, как мы это вот можем прощупать, понять, это такой вот хороший взгляд, хорошее отношение к себе. Ну, иными словами, ощущение своей ценности. Я есть. И тогда в соответствии с этой ценностью человек будет, ну, относиться к себе, делать какие-то выборы в жизни, да, делать, ну, какие-то там достижения, строить отношения, исходя из этой ценности. Вот так мы можем определить заботу о себе.
А скажите, пожалуйста, существует какая-то поколенческая связь? Отслеживается закономерность в контексте поколений?
Да, это очень интересное явление. Оно имеет не личный характер, а скорее это уже такая социальная психология, социальный разрез. Вот можно на примере миллениалов и зумеров. Миллениалы – это люди, которые родились 1981-1996 год. А зумеры – это люди, которые родились в 97 году по 2012 год. Так вот, многие знают, что поколение миллениалов – это должники по своей психологической структуре. Они всем должны, потому что их воспитывали в парадигме должествования. Сначала подумай о другом, а потом уже что останется, то можешь и себе использовать, для себя что-то сделать. Такие люди склонны там перерабатывать, склонны терпеть. И что мы видим у поколения зумеров? Ну, миллениалы воспитывали зумеров. Мы видим, казалось бы, свободу от этой идеи, свободу от должествования. Вроде бы как зумеры не будут терпеть, они очень легко рвут связи, они не будут перерабатывать, они все знают о своих правах, о своих свободах. Но, на мой взгляд, это только кажущаяся такая свобода, потому что, ну, можете обратить внимание, как правило, они очень рьяно, с помощью борьбы и агрессии это отстаивают. И очень похоже, что это тот же самый невроз миллениала, но только с другой крайней точки. Поэтому я считаю, что это очень важная тема, о ней нужно говорить для того, чтобы все-таки последующие поколения уже, ну, выбирали свободу, выбирали ценность себя, ну, не из невроза, а из, ну, какого-то более свободного состояния.
Ну вот мы сейчас немножко поговорили о том, что разные поколения имеют свои какие-то крайности. А вот скажите, пожалуйста, как отличить здоровую заботу о себе от эгоизма? И на какие конкретные параметры можно опираться?
Здоровую заботу о себе от эгоизма, наверное, может отличить, вот истинно отличить можно только субъективно. И это может оценивать сам человек, когда анализирует свои поступки, свои какие-то действия. Со стороны эта оценка может прилететь от кого угодно.
Справедливо замечено, да.
Да,
и мы постоянно ее получаем.
Да, это такая оценка, она чаще всего имеет какой-то манипулятивный характер, да, ты эгоист, и это очень страшно получить такую оценку, потому что каждый человек хочет быть хорошим. Поэтому я здесь предлагаю все-таки опираться на свои ощущения и конкретные параметры. Ну, опять же, мы можем это рассмотреть с точки зрения, ну, каких-то действий, каких-то выборов. Ну, например, выбор какой-то деятельности. Первое. Выбор должен осуществляться на основании вашего истинного желания. Это не всегда так просто, но это такой параметр существует. И второй параметр оценки о том, что это действительно вы заботитесь о себе, а не пытаетесь соответствовать чему-то навязанному, это как вы себя чувствуете в процессе деятельности и что вы потом получаете. То есть если это что-то навязанное и насаженное, в процессе деятельности вы будете себя чувствовать уставшим, разочарованным, и когда получите результат, не будет никакого прилива сил. И наоборот, если это все-таки, ну, ваш путь, ваше истинное желание, эта деятельность будет делать вас сильнее. Я вот здесь приведу пример, потому что, может быть, да, несколько так абстрактно звучит. Не так давно ко мне обратилась девушка с выгоранием профессиональным. Девушка-стоматолог, и все у нее вроде бы хорошо, но вот выгорание уже такое на грани депрессивного состояния. Мы стали с ней анализировать, что не так. И она даже не сразу вспомнила, что все свое детство, вот до периода выбора профессии, она мечтала стать художником. Мама сказала, художники не зарабатывают. Художник – это не профессия. Мама была очень авторитарная и сказала, иди на стоматолога. Там тебя научат, там будешь зарабатывать.
Этим ты прокормишься.
Этим ты прокормишься. Ну и вообще, что ты придумала, да, со своими этими рисуночками творческими. И вот удивительно работает психика, да, подстраивается. Пришлось вот подавить весь вот этот огромный творческий потенциал и все свои силы вложить в вот профессиональную деятельность. И более того, она даже достигла там определенных успехов. Но мы имеем депрессию в итоге. Человек уже не хочет ничего.
И что же делать в этом случае?
Ну, это достаточно непростой вопрос, с учетом того, что вот профессиональная деятельность уже найдена. Да. Тут, конечно, перед человеком встает выбор или дальше идти по пути такого сопротивления и понимать, да, какую он цену за это платит, живет чужую жизнь, или все-таки решаться идти своим путем.
Ну вот, Анастасия Алексеевна, сразу вопрос. Я отношусь к поколению миллениалов, конечно, всем должна. И, естественно, 99% нашего поколения выбирали профессию, не связанную с какой-то внутренней потребностью. Это все-таки больше путь выживания. Тем более время такое сложное было. И вот что сейчас делать тем людям, которые понимают, что ты встал на эти рельсы, ты зарабатываешь, все стабильно, но жить дальше так невозможно. Очень тяжело внутренне. Что, может быть, что-то, какую-то второстепенную поддержку найти? Откуда черпать ресурс, чтобы заботиться о себе в таких условиях, когда нет возможности поменять ту же самую профессию?
Ну, я бы начала с того, чтобы проанализировать свою жизнь. Скорее всего, не только в профессиональной деятельности такой человек подавил себя, да?
Угу.
Поэтому посмотреть, а как другие сферы, не страдают ли они от этого. Может быть, там, в других сферах, это более такое подвижное течение дел, да, и там можно что-то поменять.
Может ли это внутреннее состояние дискомфорта компенсировать какие-то, хобби или занятия?
Это все будет,
деятельности.
Да, Мария Сергеевна, это будет зависеть все от тяжести, от степени подавления, насколько далеко человек ушел от себя, от контакта с собой. На мой взгляд, вся деятельность, да, вот хобби, какие-то творческие деятельности, они как раз призваны, чтобы контакт с собой улучшить. И, здесь будут работать любые способы, которые будут улучшать контакт с собой, в том числе и психотерапия.
Ну, теперь уведем наш разговор в позитивное русло. А что поменяется в жизни человека, если все-таки у него получится войти с собой в контакт и полюбить себя?
Поменяется прежде всего самоощущение и мироощущение. Удивительным образом, если у человека появляется забота о себе, это формирует ощущение внутреннего благополучия, и мир тогда кажется более дружелюбным, более благополучным. То есть человек получит больше радости, больше удовольствия. А также поменяются отношения, скорее всего, с другими людьми. Они станут чище. Дело в том, что если человек решает о себе не заботиться, подавляет, да, эту потребность, она никуда не девается. Но в этом случае сознательно или чаще всего бессознательно человек начинает требовать это от других. А как говорит моя коллега, во что бы то ни стало, он отжимает это другого человека, у значимого, да, с которым он в отношениях. Естественно, это лучшим образом не влияет на отношения, это чаще всего запутывает, рождает какие-то непонятности. Ну и как итог, человек не особо-то счастлив, да, в таких отношениях. А когда берет эту функцию на себя, забота о себе, тогда уже из состояния благополучия он может строить отношения с другими.
А можете привести пример такого отжимания?
Конечно, этих примеров очень много может быть. Они часто лежат на поверхности. Например, я не забочусь о себе, а ты мне должен. Очень часто в детско-родительских отношениях такое случается. Мама, замотанная, на трех работах работающая, о себе давно очень забыла и очень обижается на ребенка, почему он не думает о ее психологическом благополучии, почему плохо учится в школе. Ну, как будто бы он должен учиться в школе хорошо для того, чтобы она радовалась, а не потому, что это полезно для него, для самого. Ну, вот такие вот какие-то сложные схемы, да, когда вот человек все через себя пропускает, да, он очень жадно начинает вот искать вот этот вот ресурс, кто бы для него что-то сделал.
За счет этого декомпенсация получается.
Совершенно верно.
И какой-то контроль.
Контроль других, да, потому что, это сильно важная потребность.
Понятно. Базовая. Если ты не можешь это сделать с собой, соответственно, ты будешь требовать, чтобы другой реализовывался.
Да, да. И отношения строить такому человеку будет интересно только если вот можно будет разыгрывать вот эту вот ситуацию, пару. Да, когда мне будут должны все.
Понятно. Вы сказали, что забота о себе не может быть без осознания собственных потребностей и желаний. Что делать тем людям, которые не знают, чего они хотят?
Это очень сложный вопрос и достаточно тяжелое состояние, несмотря на то, что, скорее всего, подавленность желаний, подавленность чувств происходит в результате каких-то травматических событий, осознанных или, может быть, даже неосознанных. Это такой аварийный режим психики, когда лучше выключить все. И несмотря на это, такое состояние бесчувственности может быть достаточно мучительным. Вроде бы как во благо создается, а это крайне неприятно. И одна из самых частых ошибок, которую делает человек в этом состоянии, начинает себя принуждать к чему-то. И в свою очередь это рождает такое эмоциональное насилие над собой. Поэтому я здесь очень рекомендую бережно отнестись к этому с пониманием, опять же, к себе. Да? Я вот ничего не чувствую, потому что со мной что-то происходит. И я должен с этим разобраться. То есть внимательный анализ, и, возможно, не всегда без специалиста можно разобраться.
А человек самостоятельно может разобраться в этом, или все-таки нужна помощь психолога?
Опять же, тут будет все зависеть от степени. Безусловно, какие-то внутренние исцеляющие силы есть у каждого человека. Психика достаточно в этом смысле подвижна. Но если подавленные чувства, подавленные желания уже давно, то без специалиста вряд ли можно достигнуть какого-то успеха в этом деле.
Анастасия Алексеевна, сейчас логично вытекает из вашего ответа следующий вопрос. Вы могли бы посоветовать какие-то упражнения или практику, которые можно сделать уже сегодня и хотя бы немножко приблизиться к хорошему отношению к себе?
Да, мне очень хотелось бы посоветовать практику. Она, с одной стороны, очень такая простая на первый взгляд, но, на мой взгляд, эффективная. Как заботиться о других, мы в основном знаем.
Это точно.
И вот я предлагаю радиослушателям сейчас задуматься, а как вы заботитесь о других? Может быть, вспомните, как вы заботились, ухаживали за цветком или за ребенком, за каким-нибудь маленьким котеночком. Вспомните, какие ощущения, какие чувства приходили к вам. Чаще всего это ощущение тепла, заботы, какой-то любви, какого-то безграничной нежности по отношению к объекту заботы. Попробуйте сосредоточиться на этих ощущениях. Не нужно никуда торопиться. Возможно, придется сделать не один подход в этом воспоминании. И затем, когда вы уже четко сможете зафиксироваться на вот этих ощущениях заботы о других, попробуйте представить, как всю эту лавину нежности, тепла и любви вы направляете на себя. И почувствуйте, как это для вас. И поверьте, не всегда это будет очень приятно, потому что внутренний голос, тот самый критикующий родитель, о котором мы говорили в начале, может сказать: «Ты куда? Ты для чего это? А ты вообще заслужил? Ты сегодня что-то сделал для того, чтобы получить эту порцию любви?» И очень хорошо в этот момент отодвинуть голос, такой вот критикующий, и все-таки хотя бы капельку нежности, тепла и любви направить на себя. Такое вот упражнение, его можно делать ежедневно.
Ой, я сейчас прямо ощутила, как будто была какая-то удивительная медитация.
Да, совершенно верно.
Правильно я понимаю? То есть в этом безумном, быстро движущемся мире нужно хотя бы на минутку остановиться и заглянуть внутрь. И заглянуть внутрь не с критической стороны, а со стороны с любовью к себе.
С любовью к себе. А если вот еще начать с самого начала, да, если вот пока недоступна любовь к себе, просто остановитесь и спросите себя: а ты как? И послушайте ответ.
И в завершение нашей передачи традиционный Вопрос. Какую литературу вы можете посоветовать на тему нашей беседы?
Для желающих хочет разобраться в этом вопросе подробнее. Это, конечно, Эрик Бёрн. Любая его книга бестселлер на эту тему. Но самое распространенное – игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Также мне очень нравится из популярной психологии – это также любые книги Оша. И любые медитации Оша, они есть в открытом пространстве. И для наших читателей, если кто-то заинтересуется, я тоже могу помочь подобрать и поделиться такими медитациями.
Анастасия Алексеевна, огромное вам спасибо за такую интересную и очень важную беседу. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорили с Анастасией Алексеевной Бурмистровой, клиническим психологом, семейным психотерапевтом, на тему «Забота о себе». И я думаю, все мы прекрасно поняли, насколько важна не только физиологическая забота о себе, но и внутренняя, духовная. Желаю вам душевного равновесия. Огромное спасибо, что вы слушаете нас. Благодарю за обратную связь. Если какие-то вопросы возникают к Анастасии, то она сейчас продиктует свой номер телефона, и вы можете обратиться к ней с какими-то насущными вопросами. А я прощаюсь с вами. Слово Анастасии Алексеевне.
Дорогие наши читатели, если вас заинтересовала тема заботы о себе, любви к себе, я приглашаю вас на консультации, на встречу беседы с психологом по адресу Степана Разина, 30, библиотека для слепых. И вы можете записаться предварительно по телефону 8 902 17 00911. 8 902 17 00911. С нетерпением буду ждать наших встреч.
До новых встреч.
До свидания.
Мир равных возможностей.